Представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, все, кто смотрит и слушает в этот момент нашу программу. Это программа «Цена победы», и мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Домарский. Добрый вечер.
Сегодня очередная программа, и наш гость Алексей Степанов, историк. Не первый раз вы у нас в гостях, Алексей. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, и будем мы сегодня говорить о самолетах известного конструктора Александра Сергеевича Яковлева в нашей такой тоже постоянной уже рубрике,
да,
которая присутствует в нашей...
Субпередача.
Да, субпередача «Судьба конструктора, судьба машины». Судьба человека, судьба машины. Плюс 7985-970-45-45. Это, как обычно, телефон, номер, по которому можете присылать ваши смски. Веб-трансляция уже включена еще даже до начала основной трансляции. Так что все готово к нашему разговору. Будем начинать, Алексей. С чего начнем? Можно я первый, Дим, вопрос задам? Я нашел такую цифру, вы подтвердите, правильная она или неправильная, что за годы Великой Отечественной войны ОКБ Яковлевским было, Яковлевских самолетов было выпущено 40 тысяч в общей сложности всех.
Многовато что-то.
По-моему, немножко поменьше. Я не знаю, входит ли в это число машины, як истребители, одномоторники, или включены туда и выпускавшиеся до... Известно, что Як-1 выпускался до начала Отечественной войны. Даже если эта цифра, по-моему, все равно немножко поменьше.
На самом деле, вот такая цифра ходит, что всего выпущено Яковлевым конструктором,
за 30,
так,
да,
70 тысяч всего за всю историю, за весь период работы конструкторского бюро.
Учебно-тренировочный.
Ну, хорошо, но 30 тысяч, да?
Все равно... Нет, цифра очень большая, очень приличная, безусловно.
Цифра очень большая в любом случае. Да? В любом случае.
Почти в два раза больше, чем мессершмиттов.
Да. Можно ли сказать на основании хотя бы этой цифры, что самолеты Яковлева были, так сказать, такими основными истребителями на службе советской авиации?
Ну, вот, что касается общих цифр выпуска, безусловно, но здесь я хотел бы сделать следующую оговорку. Один из основных. К началу Великой Отечественной войны Яки находились на последнем месте среди новых советских истребителей.
По численности.
По численности. По численности, соответственно. И в планах на 41-й год они занимали далеко не первое место. Они уступали по плану производства и машинам Микояна, и машинам Лавочкина. Вот, соответственно, в годы войны ситуация изменилась. Но, тем не менее, в частности, вот в 1944 году самолеты «Ла», одна из модификаций, которая выпускалась, точнее, это был 1943 год, «Ла-5», он был на... в числе, если сравнивать по модификациям, «Як», «Один» и так далее. Вот. Не брать все машины «Яковлева» вместе, а выделять их по модификациям, по типам, то «Ла-5» лидировал.
Лидировал.
Да, был такой год, когда самолет «Ла», вот конкретно данной модели, он опережал «Яки».
За счет чего было такое резкое увеличение выпуска яковлевских самолетов, как вы сказали, сейчас в годы войны? За счет их характеристик, качеств? Или какой-то другой ресурс?
Здесь есть несколько причин. Дело в том, что если смотреть структуру производства машин по годам, вот, начала Великой Отечественной войны, мы видим, что в 1941 году выпускались вот те самые машины, которые легли в этот план, а потом они исчезли. В частности, МиГ исчез, и на грани исчезания находился самолет «Лак-3». Вот, но он постепенно, его производство стало спадать, но и на его замену вылез один из, вышел, не совсем верно я сказал, один из крупнейших советских истребителей по масштабу производства «Ла-5» последующими модификациями. Вот, то есть эта структура менялась.
Да, Алексей, насколько известно, ну, в общем, это общеизвестный факт, Як-1, да и последующие машины Яковлева имели очень серьезные конструктивные недостатки, которые оценивались в НИИ ВВС и, соответственно, составлялись отчеты о том, что с ними происходило, и эти недостатки преследовали машины Яковлева на протяжении всей войны. Вот, о том, как зарождался Як-1, мы говорили. О том, как прошел первый этап войны, то есть первое полугодие, где Яки фактически отсутствовали, тоже. Вот что происходило с машинами Яковлева, начиная с 1942 года. Они, насколько я знаю, стали получать достаточно большое распространение. И вливаться в войска в таких немалых количествах.
Безусловно, безусловно.
Со всеми своими недостатками.
В 1942 году, вот я сейчас дам статистику производства машин, для того, чтобы у слушателей и зрителей было впечатление о том, какое место эти самолеты яковлевские занимали среди других. Як-1 изготовлено 3476 машин. Хочу оговориться сразу.
Это за какой период?
За 42-й год.
За 42-й год.
Здесь данные могут разниться, потому что есть официальные данные НКАП, а есть еще данные производства по заводам, когда те же самые самолеты Як, они могли собираться россыпью. Но это десятки экземпляров, то есть там плюс-минус. Кто-то скажет, что эта цифра неправильная, и он по-своему, ее можно уточнить. Вот это официальные данные, которые вот фигурируют сейчас. Итак, Як-1 – 3476 самолетов, Як-7 – 2431, Як-9 – 59 самолетов, Лак-3 – вот тот самый конкурент предвоенный. В 1942 году их было сделано 2771 машина. Солидная цифра. И Ла-5, который начал выпускаться, 1129 единиц.
Ну, в общем, немало уже для старта.
Безусловно, безусловно. Вот. И заметим, что все эти машины, кроме Ла-5, они все базировались на климовском моторе, его модификациях. Это М-105, довоенный движок, который удалось поставить в серию, лицензионный движок «Испано-Сюиза», из которого выжимали наши моторостроители все возможное и невозможное. Вот. И вот, исходя из этого сравнения, мы видим, что в 1942 году Яковлев захватил нишу производства своих машин, моделей своих самолетов в очень широком диапазоне, фактически приближаясь к максимально возможной цифре монополии на производство самолетов с двигателями жидкостного охлаждения в стране. Единственный самолет, который выпускался другой фирмы, это был Лак-3, но он уже тогда был под вопросом.
Ну да, небезызвестная история с заводом Лак-3, который, да, Яковлев хотел освоить, равно как и тбилисский завод Лавочкина.
Ну, надо понять, что с 40-го года... Да, где-то с января, да, с 40-го года Яковлев, помимо своей конструкторской деятельности, был заместителем наркома авиационной промышленности.
Да, он был заместителем наркома по самолетостроению.
Да, говоря,
не единственным.
Да, понятно, что не единственным. То есть, по современным языком, это называется административный ресурс.
Да, безусловно, управленец, иными словами. Вот. Но отметим, что помимо Яковлева у Шахурина было еще несколько замов, и между ними отношения от Яковлева и других его замов, они были не самые радужные. В частности, многие припоминали Яковлеву попытку, как бы сказать, освоить...
Монополизировать,
да. Взять под свой контроль завод номер один, откуда был выходец. Откуда был выходец одного из представителей.
А чем бы вы объяснили такую, любовь, можно сказать, того же Сталина к Яковлеву? Яковлев даже вот во многих его биографиях фигурирует такая строчка «консультант» или «референт» Сталина по, значит, вопросам самолетостроения.
Очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Одна из версий ответа на него будет следующая. То, что происходило, мы об этом говорили на одной из предыдущих наших встреч, происходила очень жесткая борьба между Сталиным и руководителями главков оборонной промышленности. И когда вот эти главки перетряхивались, вычищались, снимались их руководители, и, соответственно, многие люди, которые занимали при них, конструкторы в том числе, какие-то особые позиции, они уходили с поля вот этой вот конкурентной борьбы. А Яковлев, он был представителем нового поколения молодых инженеров, так же, как и нарком авиапромышленности Шахурин, который с точки зрения Сталина мог бы быть лишен тех клановых связей, которые были раньше. Может быть, этим объясняется в том числе успех Яковлева, а не только тем, что Сталин его считал гениальным специалистом. Вот здесь, мне кажется, вот этот вот аспект гениальности, он всегда выдвигается на первое место, забывается отметить.
Вы знаете, Алексей, я думаю, что, собственно говоря, сам Яковлев в какой-то степени это подтверждает в своей книжке, по-моему, вот «Цель жизни», да, у него в своих воспоминаниях, он приводит свой диалог со Сталиным, и как бы вот слова Сталина в его интерпретации. «Говорите то, что думаете», говорит Сталин Яковлеву, «и не смущайтесь, мы вам верим, хотя вы и молодой. Вы знаток своего дела, не связан с ошибками прошлого, и поэтому можете быть объективными больше, чем старые специалисты, которым мы очень верили, они нас с авиацией завели в болото».
Да, да. Вот такая... вот, эти слова можно трактовать как уважение к Яковлеву Сталину и как к специалисту, и как к управленцу.
И как представителю молодого поколения, да, которому можно доверять. Безусловно. Собственно говоря, Сталин перетряхивал кадры очень часто, и не только в авиации, и не только в самолетостроении, именно вот по этим критериям.
Очень любопытная история, на которую я так и не получил для себя внятного ответа, это судьба Поликарпова.
И 180,
который должен был пойти в серию на 21-м заводе, и 185, который даже прошел фронтовые испытания, и дальше этого дела не пошло. Но самое интересное для меня это то, что осталось за кадром, что называется. Если рассматривать диспозицию наших авиаконструкторов, то понятно, что за Микояном стоял очень мощный бэкграунд. Яковлев тоже фаворит вождя, ну, во всяком случае, так принято считать. За Лавочкиным не стоял никто, по сути, и за Поликарповым тоже. Почему решили раздербанить Поликарпова, и кто, в общем, на ваш взгляд, был инициатором? Потому что, если объективно говорить, машины Поликарпова, что 180-е, что 185-е, были чрезвычайно перспективны и, в общем-то, очень нужны стране.
Ну, вот специалисты, в общем, вообще и 185-й называют лучший истребитель того времени.
В данном случае...
Да, и роль отдельно взятых личностей.
Ну да, я вас понял. Вот И-180 был той машиной, вот я сейчас даже не говорю о нем с точки зрения возможных военных успехов, что это была бы единица, которая... могла бы в серии заменить И-16 и составить весьма удачную альтернативу самолету ЛАГ-3. С точки зрения технологии, применения, я сейчас даже этих вопросов не хочу касаться. Я хотел сейчас отметить следующее. И-180, если бы он остался в серии, мы сейчас не будем говорить, насколько он был там хороший или нехороший, но это было бы то самое звено переходное, которое впоследствии могло бы дать шанс Поликарпу запустить в серии другую машину. Это звено было уничтожено. И вот с этим звеном было уничтожено также и наличие на вооружении в серии и на вооружении ВВС Красной Армии вот этой генеалогии самолетов с моторами воздушного охлаждения, которая составляла основу ВВС Красной Армии к началу Второй мировой войны, да и к началу Отечественной войны, в общем-то, достаточный был их процент. И когда И-180 не пошел в серию, образовался вот этот разрыв. Замена самолетов генерации, здесь даже не в том, чьего они были производства, исчезло вот это важное звено. Оно было во всей авиации всех стран мира, а у нас оно исчезло. И только в 1942 году его чудом удалось возродить на чужой машине. Вот. То есть я считаю, что И-180 – это знаковая машина. Знаковая машина, безусловно. Ее исчезновение из серии вызвано целым рядом трагических обстоятельств. Здесь и недоведенность мотора М-88, который замораживался в серии в 1940 году. Здесь и бешеная попытка занять мощности завода 21 в Горьком, на котором могли бы делать И-180. Кого туда только не хотели ставить. Заводское КБ туда хотело ставить и машину И-21 Пашинина, и самолеты Лавочкина туда пытались, и в итоге поставили в серию, и даже МиГ туда пытались пихнуть. То есть на протяжении нескольких месяцев шла
То есть выпихнуть МиГ с первого завода.
Выпихнуть МиГ с первого завода и поставить там самолет Яковлева. Задача Яковлева была такая. То есть вот в данном случае он, возможно, косвенно был заинтересован в том, чтобы И-180 в серию на 21-м заводе запущен не был. Но в результате Яковлев от этого не выиграл, потому что пошел в серию его конкурент. Более того, с тем же самым движком, что и у него.
Да.
Тогда эти события.
Так все-таки метод был разделяя власть. Да? То есть все, при этом
заметим, что в 40-м году Яковлев не обладал тем могуществом, которое ему вот, приписывают. Он не был таким всесильным, ему достался самый маломощный завод, бывший завод Саркомбайн, вот, а его конкуренты. Ну, помимо Микояна, который первый завод так и не отдал, 21-й завод, соответственно, занял Лавочкин. 21-й завод, который раньше сделал ишачки в массовом масштабе, вот, головное предприятие по производству поликарпских машин, их забил Лавочкин. И Яковлев он остался в данном случае, ну, не с тем, на что он мог бы рассчитывать. Ситуация изменилась уже позже.
Да, все-таки вот не совсем понятно. Ну, без политического решения, конечно, Поликарпова затравить просто-напросто не смогли бы. Это, мне кажется,
на всех фронтах происходило это, начиная с предыдущего наркома авиапромышленности Кагановича. Травля началась еще до того, как Яковлев стал замом. Вот, но Яковлев к этому тоже свою руку приложил, конечно.
А что еще была за история вот, проекта Москалева?
Вы знаете, у меня к Москалеву отношение, в общем-то, очень двойственное. Я считаю, что этот конструктор, он не дал ни одной серийной машины фронту. Вот, проект. Вы имеете в виду проект его истребителя с двумя моторами Рено?
Сам 13.
Да. Ну, не пошел бы он в серию. У нас не было серийного завода, где изготавливали серии эти двигатели. К тому же началась война, и все силы были брошены на даже вот М-88.
Это 41-й год же, да?
Ну, Москалёв давал несколько опытных машин разных, он их пытался в серию, как и любой конструктор, внедрить, но, в общем-то, с точки зрения реальных шансов у него их не было никаких.
Каков был механизм вообще принятия решений? Ну, хорошо, Яковлев мог там лоббировать свои интересы.
Частично, опять-таки, заметим.
Это не значит обязательно побеждать, да? Но он продвигал. Но кто принимал окончательное решение?
Знаете,
была комиссия,
я
да?
Был
Сталин, которому что-то говорили, и он принимал решение. Кто принимал решение?
Знаете, вот четкого механизма принятия, то есть он формально существовал, то есть выступал, например, с инициативой какой-то конструктор с предложением машину эту задействовать в дело, вот, заказчик. Военно-воздушные силы Красной Армии говорили, да, нам такая машина нужна. Или они выдвигали предложение, чтобы сделать такое. То есть все зависело от разных обстоятельств. А вот сам конкретный механизм запуска машины в серии, принятия на вооружение, конечный, он зависел от очень многих факторов, вот, которые вот, в логическую схему не укладывались. То есть могли запустить в серию и запускали. Вы знаете картину.
Ну да.
Какая была.
Алексей, вернемся непосредственно к машине и к ее производству и боевому применению. 42-й, 43-й и далее. Вот почему началось такое стремительное восхождение машин Яковлева в 42-м году? Вот, казалось бы, 41-й год, МиГ-3 оказался наиболее надежным с точки зрения эксплуатации, произведен в наибольших количествах. Самое слабое место, наверное, это
вооружение.
И сложность пилотирования, как
сложность
второй
фактор. Сложность пилотирования, безусловно, свою роль.
Да. Вот почему принимается, то есть вектор как бы обращается в сторону Яка? Ведь МиГ тоже можно было при желании довести, поменять двигатель, установить мотор-пушку, внести какие-то другие изменения. И вдруг, бац, производство прерывается, прекращается полностью. И опять же, не ЛАГ-3, а именно Як оказывается в положении лидера. Ну, понятно, там с ЛАГом многое понятно, но вот почему именно так происходит?
Заводы, которые выпускали двигатель Микулина, соответственно, в серийном производстве, они могли рассчитывать на потребителей. Это были самолеты Илюшина, в первую очередь штурмовики Илы и истребители Миги. Соответственно, в обстановке 41-го года, конца 41-го года, когда возник кризис с наступательными вооружениями в области авиации, вот какие у нас тогда машины в серии стояли реально? Самолет Су-2, легкий бомбардировщик. Вот, соответственно, П-2, я не говорю, это был двухмоторный самолет, единственный самолет из новых конструкций, которые в серии делали массово, а вот самолет поле боя непосредственно. То есть он в результате эвакуации оказался. Главный завод переехал в Куйбышев, и вот встал вопрос о том, как расширить производство. Делались одновременно, в Куйбышеве выпускалось два типа машин, Илы и Миги. Было сделано решение политическое в пользу того, чтобы делать Илы. Соответственно, Миги потом еще пытались собирать, где-то несколько десятков машин собрали с той россыпи, что была. Но, в общем-то, понятно, что в одном месте действительно стоило сделать концентрацию на какой-то одной машине. Так было проще. Так было проще. Вот. И это, в общем-то, в какой-то степени и подкосило выпуск МИГов. То есть тут это не Яковлев интриговал. В общем-то, так было принято. Такое решение было принято сверху, безусловно.
А вот наш слушатель или зритель Владимир просит вас просто напрямую сравнить, ну, как он пишет, технологичность И-180 и Яков.
Технологичность И-180.
Ну, производство имеется в виду.
Я вас понял. Я вас понял. Вы знаете, я сейчас сразу скажу, что я не инженер, я не технолог. Вот сейчас, если я буду оперировать этими терминами, вот, это будет, скажем так, некорректно с моей стороны, но я могу сказать, что самолет Як, который планировали запустить в серию на заводе номер один, он, то есть вот его основа, стальная фирма фюзеляжа, берущая свое начало еще с давних фокеровских времен, она для первого завода, который делал самолет «Чайка» И-153, она подходила больше, конечно. Вот, то есть его там можно было делать реально. Вот. А что касается И-180, что касается И-180, вот, но он был, скажем так, унифицирован. Не то, что унифицирован, он своей генеалогией, генеалогией конструкции вытекала из И-16. И его гораздо легче было сменить, поставить его на конвейер, чем запускать в серии на 21-м заводе самолет ЛАК. То есть под каждый, соответственно, завод была сделана своя технология.
Да.
Это не значит, что там и Яковлев там был лучше или хуже в производстве, а вот на конкретном заводе, конкретная машина, если бы она была запущена, она бы шла лучше. Но был выбран вариант противоположный.
Противоположный логичному
и наиболее рациональному способу экономии материальных средств страны.
Хорошо, спасибо за ответ на этот вопрос. Но у нас еще к вам есть достаточно много вопросов, которые мы вам зададим уже после небольшого перерыва. Мы сейчас прервемся на несколько минут и продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз здравствуйте. Это программа «Цена победы». Дмитрий Захаров и Виталий Дымарский ведущие. И наш гость сегодня историк Алексей Степанов. Говорим мы о самолетах Александра Сергеевича Яковлева, известного советского конструктора.
Да, мы остановились на том, каково было боевое применение. Соответственно, 42-й год. Массовое применение Яков, боевые, небоевые потери, и успехи и неудачи, соответственно.
Итак, наступил 42-й год, и здесь ситуация для Яковлева меняется, казалось бы, в положительную сторону. В том плане, что он может стать одним из монополистов на советском авиационном олимпе. Из серии выходит самолет МиГ-3. И под вопросом остается применение самолета ЛАК. Существует точка зрения, что самолет ЛАК, в отличие от Яковлевской машины, был очень прочный, надежный, не горел, вот, и так далее. Но вот у меня в руках материалы, я вам сейчас покажу заглавный листочек этого документа. Материалы из архива научно-технической документации. Это анализ в Центральном аэрогидродинамическом институте ЦАГИ. Специальный такой есть институт, который занимается вопросами прочности самолетов, конструкций. И, соответственно, специалисты из этого института на основе данных с фронтов делали определенный рейтинг тех или иных моделей самолетов. И вот что там говорится. Данные поломки основных агрегатов 7 боевых самолетов. Вот я хотел бы процитировать маленькую фразу. Прежде чем перейти к рассмотрению прочности отдельных агрегатов, интересно отметить, что наименее удовлетворительным с точки зрения прочности является самолет ЛАГ-3. Наиболее благополучными в отношении прочности нужно считать самолеты Як-7 и Ил-2. Вот эта точка зрения специалистов, основанная на реальном боевом опыте, на основе реальных данных о том, как тот или иной самолет вел себя в боевой эксплуатации, полностью опровергает миф о том, что самолет ЛАГ был таким суперпрочным и так далее. Данная поломка. Вот. ЛАГ-3. Фюзеляж. Массовые поломки при посадках. По Яку-1 и по Яку-7 таких данных нет. Разумеется, у Яку-1 и Яку-7 были другие проблемы. Шасси, в частности, с фонарями, которые срывались при полете. Но вот относительно прочности конструкции как таковой, мы видим, что, в общем-то, ЛАГ на самом деле был не такой самолет, как его почему-то считают некоторые исследователи. Были проблемы определенные с ним.
Но по общей сумме проблем, скажем так, они с ЛАГом конкурируют плотно.
Конкурируют. Як был не идеальной машиной с точки зрения прочности, но, скажем так, он не был самым хрупким, если так можно выразить.
Ну да, у него не ломался фюзеляж, зато отрывались крылья.
Зато отрывались.
А вот еще одно здесь вот нам, кстати, пишет один из наших слушателей, прислал на сайт свой вопрос, просьба рассказать о пилотах Яков. Ну, известно, что какое-то время Покрышкин на них, да, летал, потом, ну, правда, да,
очень
сменил,
недолго,
да,
долго,
потом
недолго,
на Иркову сменил. И самый известный – это Ворожейкин, да? Из тех, кто летал на Яке. И вот он пишет, наш слушатель или зритель.
Ворожейкин потом летал на Ла-5, Ла-7, опять же.
Но, тем не менее, основное количество его побед воздушных все-таки было на Яках. Вот. И АС... пишет вот нам менеджер из Москвы, принципиально летал на Як-7 и на Як-9 со снятой сдвижной частью фонаря, потому что чуть не погиб, когда того однажды заклинило.
Ну, это вообще было массовое явление в ВВС РККА. То есть выходили даже приказы специально, чтобы летчики закрывали фонари, потому что теряется там до 40 километров скорости. Но все равно люди летали с открытыми
фонарями.
Ну, если брать лавочки с температурой 50 градусов в кабине, зимой, может, еще и ничего, а летом как-то некомфортно.
Да, безусловно.
Вот. Если брать, опять же, те же Яки... Ну, клинит фонарь, это раз, плексиглаз дрянной, не увидишь противника.
Ну да, безусловно.
Два.
Мутный, желтеющий. Это
да.
Еще до войны была главная боль, вот эти агрегаты. Когда-то плексиглаз завозили в виде импортных составляющих. И платили за это валютой. Когда война началась, соответственно, проблемы эти еще больше усугубились, так как стали делать больше, а качество оно, в общем-то, не улучшилось. Вот, кстати, вот из этого же отчета фонарь пилота, вот по лагам, срывы замков в полете, трещины в роликах, массовый случай, по Яку-1 частый случай срыва плексигласа. Вот. Но это не Яковлев в этом виноват, это у нас такие вот были, уровень такой был, развитие технологический.
Ну, плексиглас-то срывало.
Ну да.
Да. Вот еще тот же, кстати, человек нас спрашивает, не встречалось ли вам в архивах заключение НИИ ВВС по результатам испытаний Як-3? Как военные отреагировали на идею консультанта Сталина, ну, имеется в виду Яковлев, естественно, продолжать вооружать свои самолеты Як-1, Як-9, Як-3, там, 1-12 серии, одной пушкой и одним УБС?
Так, это немножко вперед забегаем. Относительно асов. Если сейчас мы будем рассказывать даже коротко историю даже одного аса, у нас это займет очень большую часть времени.
Алексей, давайте вернемся в 42-й год.
Итак, 42-й год. Соответственно, Як становится, имеет все шансы стать единственной машиной, которая, я имею в виду, не Як, а несколько модификаций машин, которые тогда были в серии, они имеют все шансы стать единственными машинами, которые производят для нужд Красной Армии и Военно-Морского флота, соответственно. Но этого не происходит. На сцену выходит самолет Ла-5. Выходит он, вы уже знаете как,
рожденный
в муках. Причем очень интересная деталь, вот когда я материал собирал по анализу, Яковлев, как бы сказать, смирился после того, когда Ла начал летать, но противником, и Шахурин не был против того, чтобы запускать его в серию, и военные были за. Но здесь вмешалось еще одно ведомство, НКВД, которое послало лично товарищу Сталину материалы от своей агентуры о том, что испытания Ла-5 проходили, в общем-то, с проблемами, и, в общем-то, стоит подумать о том, запускать этот самолет в серию или нет. Ну, как мы знаем, самолет все-таки был запущен. Вот вам, пожалуйста, еще одна информация, о которой очень часто забывают. Помимо личного мнения какого-то иного конструктора, пускай там субъективно или объективно, существовала еще и иная степень доведения информации до глав.
Другой канал информации.
Да, который работал всегда, безусловно.
Алексей, вот пошло массовое применение Яков в 42-м. МиГ ушел со сцены практически.
МиГ ушел со сцены.
ЛАК на вторых ролях агонизирует практически. Яковлевские машины составляют, вероятно, абсолютное большинство в частях ВВС РКК истребительных. Ну, боевое применение.
Вот я бы хотел привести данные из войсковых испытаний, но здесь вот я просто не хотел подробно останавливаться на 42-м годе, 43-й год, потому что это уже то время, когда и Лавочкин адаптировался к новым условиям, и его самолет занял, в общем-то, определенное место в нише ВВС Красной Армии, и, соответственно, Яки появились в разных модификациях. Вот у нас известно, что очень часто говорят о том, что вот самолет был такой у Яковлева, Як-9Т с крупнокалиберной пушкой 37-миллиметровой, вот, что это был самолет такой, в общем-то, специфический и усиливший те недостатки машины, которые были, касающиеся того, что отдача большая от этой пушки. Она вызывала разные проблемы и с деталями машины, и с тем, что износ ее увеличился, и, соответственно, стрельба невозможна была очередями. У меня вот есть материал по его испытаниям. Это, соответственно, июль-август 43-го года. Вот это центральный фронт, это 16-я воздушная армия, 34 самолета поступило на войсковые испытания. 31 результативный воздушный бой, то есть бой, в результате которого был сбиты были самолеты противника. Соответственно, в результате вот этих 31 результативного боя было сбито 49 немецких самолетов, свои потери составили 12 машин, средний расход 31 снаряд на сбитый самолет и заключение по войсковым испытаниям в частях. Желательно этот самолет не применять в чистом виде, то есть надо авиационное соединение формировать смешанным. Истребители, которые были раньше, те же самые Яки классические, 30-50% численности, не меньше. Остальное можно формировать вот это соединение, оставшуюся часть, пушечными машинами, но ставить туда опытных и проверенных пилотов, которые обладают навыками стрельбы и так далее. Вот какая интересная оговорка. Як-9, как очень интересный советский самолет, выпускался с октября 1942 года. Такая вот была машина, соответственно, что касается пушечной модификации, их было сделано довольно много. Она выпускалась с марта 43-го года, всего было сделано 2748 самолетов.
Это вот с 37-миллиметровкой?
Да, с 37-миллиметровкой, Як-9Т. Гигантское количество модификаций. Вообще, Яковлев старался вот свои машины подогнать под разные условия применения. Конечно, были такие попытки ставить на них и более мощную пушку, и баки навешивать дополнительные, но, правда, прочность машины регламентирована была, и все эти нововведения, они приводили к тому, что усиливая какие-то качества, ослаблялись, безусловно, и те слабые места, которые уже были отмечены.
Алексей, и все-таки вот потери.
Статистика, подробнейшая статистика по 44-му году. Почему я выбрал 44-й год?
Ну, год побед.
Да, год побед. То есть в 42-м году, можно сказать, был так вот, ну, пилота, неопытный, опыта боевого никакого нет, машины сырые, только что закончилась эвакуация, где-то там производство кое-как налазили, деталей не хватало. 44-й год, все казалось бы отлажено, война уже близится к концу и так далее. Вот давайте посмотрим
статистику. Алексей, прежде чем к 44-му, помните ситуацию летом 43-го, когда... по-моему, больше 300 самолетов Яковлева.
Плотно.
Да, срыв полотна, с крыльев самолета. Скандал докатился аж до Сталина. Что Александр Сергеевич аккуратно описал в своих мемуарах. Но это весьма знаковая вещь на самом деле.
Безусловно.
Вот, то есть, как бы... Вопрос в том, кто больше убил наших летчиков, мистер Шмидт или Яки?
Я предвидел такой вопрос. Вот могу вам еще раз привести, вернее, привести еще один подобный пример.
Вот 44-й год.
Вот. С октября 44-го года прокатилась волна катастроф самолета Ла-7. Причина та же самая. Завод номер 21. Разрушение крыльев в горизонтальном полете на крейсерском режиме, то есть не при перегрузках, ни при чем-то еще. Причина та же самая. Срыв обшивки. Срыв обшивки. В ноябре ВВС прекратил эксплуатацию машины 21-го завода вплоть до выяснения причин и ликвидации.
Ла-7, казалось бы, шедевр.
Последствия. Да. Та же самая беда, как и на Яке. То есть, в общем-то, преследовала и ту, и другую фирму вот это вот. Гнусные технологии. Машины стали красить в серый цвет именно потому, что исключили химики, провели анализ. Они выяснили, что какой-то компонент краски разъедает ее прочность, снижает ее прочность, выкинули ее и стали красить машины в серый цвет. Не потому, что это сделали, как у немцев, а потому, что толкнуло к этому технологическая нужда, когда советские самолеты стали серыми.
Ну, то я, вот, зимой... честно говоря, думал, что за немцами бежали.
Вот совпало так. Зимой эта краска, она на морозе еще как-то вот смерзала, сдержалась, а когда настала весна, вот это полотно размякло, раскисло, вот, и, соответственно, стали происходить вот эти безобразные случаи.
Да, да еще более чем на 300 самолетах. Это да, воздушная армия, машин. По
сути. Это и последствия было. В 44-м году то же самое было. Это, то есть, это не исчезла проблема никуда, качество оказалось вот таким поганым.
Да, ну так к статистике.
Да, да, к статистике. Так, у нас есть замечательные данные, это потери 44-го года. Причем есть разбивка, не просто там написано, указано самолет Ла-5, они разбиты по модификации. Вот. Итак.
Ну, лучше обобщить, наверное, да? Не получится.
Вы знаете,
но
здесь
хорошо. Все-таки
давайте проведем, как она есть. Вот. Давайте начнем с самолетов Як. Все-таки начнем. Як-1. В воздушных боях потеряно 84 машины.
Это за весь год.
За весь год, да. Вот. Огонь зенитной артиллерии. 49 машин. В общем-то, мизерные вроде бы цифры. Вот. Далее. Убыло по износу. Очень интересная цифра. 802 самолета.
Интересно, да.
Убыл по износу. Вот, далее. Аварии и катастрофы. 297. Вот, вот здесь нет графы, сколько не вернулось из боя по непонятным причинам. Вот здесь вот не отмечено это, хотя такие потери тоже были. По Лавочкиным я их сейчас приведу. Вот, самолет Як-9. Воздушные бои. Потери. 141 машина. Убыль, огонь от огня зенитной артиллерии. 94. Вот. Убыло по износу 268, и аварии и катастрофы 455.
То есть, практически в 20 раз больше, чем...
Да.
Впечатляет.
Очень впечатляет. То есть, реально, боевые потери процентов 10 выходят. Вот в чисто воздушной дуэли, вот говорят, там немецкие асы сбивают, а вот видите, куда самолет одевается. Пала, Ла-5. Вот. Но у них здесь на самом деле убыл по износу 217, воздушные бои 10, огонь зенитной артиллерии 8, аварии катастроф 61. Ла-5Ф с форсированным движком, воздушные бои 112, огонь зенитной артиллерии около 70 машин, не вернулись из боя 20, убыл по износу 373. Вы помните, что выпуск машин был... совсем недавно, значит. Аварии и катастрофы 426.
Да.
И Ла-5ФН. Самая такая продвинутая лавочкинская модель вот, на тот период, который массово стала выпускаться, считался. Перед Ла-7 самая такая была. весомые. Воздушные бои 42 машины, совсем немного. Огонь зенитной артиллерии 33, не вернулись 7. Убыло по износу 113, аварии катастрофы 249.
Вы знаете, сотни, Алексей, сотни. Да. Да. Ну, я помню цифру у Кривошеева по 43-му году, там, по всей авиации, не только по истребительной. Там в авариях и катастрофах потери превышали фронтовые на несколько тысяч. Но тут у меня возникает два вопроса. Даже если взять статистику из книги «Гриф секретности снят», то там общие цифры потерь, боевых потерь, я имею в виду, там разделено аварии и катастрофы, не боевые потери, и боевые потери, они исчисляются все-таки цифрами не 100, не 40. Там в 43-м году, если мне память не изменяет, боевые потери были больше 13 тысяч машин. Это на кого же приходится тогда такая нагрузка? Или здесь присутствует некое лукавство, где речь идет о машинах, списанных по износу? Уж больно их много, изнашивалось-то как-то.
Вы знаете, статистика, она полна загадок. Полна загадок, на самом деле, потому что, естественно, любому командиру, когда поврежденная машина садится на аэродром, она подломила шасси, сгорела. Можно сказать, что там произошла авария, костыли сломались на посадке. А в результате того, что там, например, во время боя был трос перебит, ну, как бы его ее списывать как-то не солидно, можно списать как вот такую...
Алексей, а есть ли где-то какие-то свидетельства о том, как немцы оценивали эти самолеты? Наверное, попадали же им трофейные какие-то
яки. Попадали трофейные, да? Машины, безусловно.
Использовали ли они, во-первых, трофейные, и каково их было мнение о качествах?
Ну, знаете, вот насколько мне известно, вот и в начале войны, и во время самой войны очень много машин попадало, особенно вот когда немцы захватывали буквально вот упаковочные вот эти вот комплекты самолетов. Какая-то часть самолетов у немцев была проблема, конечно, и у них была авиация, которая была собрана сбору по сосенке. Немцы не брезговали ничем, они эксплуатировали все что угодно. Итальянские машины, французские машины, у них были самолеты, которые вот были захвачены во Франции и поступали, в частности, вот заводы французских, они их использовали как учебно-тренировочные. То есть не брезговали ничем. Чешские машины, наши СБ, которые по лицензии делали в Чехословакии, у них летали как учебные машины. Но вот что касается советских истребителей, типа, например, Як, мне неизвестно, чтобы немцы их применяли в каких-то учебных соединениях. Возможно, они для отработки какой-то тактики что-то делали.
Если можно, я добавлю несколько слов. Был такой летчик-испытатель Ганс Вернер Лерхе, который в Рехлине отвечал за испытания трофейных и, в частности, советских самолетов.
Которая... Это была такая поставленная работа.
Ну да, да. Он облетывал и делал оценки. У нас даже в интернете висит кусок его отчета об испытаниях Ла-5.
А, очень интересный, кстати, отчет.
Да. Вот. Но если как бы у нас когда-нибудь издадут его воспоминания, это было бы весьма любопытное чтиво. Потому что тому же Мигу третьему он поставил 5 баллов. Несмотря на то, что вроде бы его лучшие качества проявляются на высоте свыше 6 километров. То есть этим занимались очень четко и вдумчиво. Целая лаборатория, ну, целая база занималась оценкой наших машин. Сейчас я закончу. И ладно. Это в другой раз.
Мы заканчиваем, у нас уже заканчивается.
Ну да, давайте я покажу хотя бы журнал специальный, посвященный Александру Сергеевичу Яковлеву, вот КБ его.
Угу. А я пока отвечу на один вопрос. Здесь нас спрашивают, почему французские летчики из Нормандии Неман выбрали Яки. Я думаю, что это не они выбрали, а просто...
Знаете, они летали на самолетах с аналогичными движками. Может быть, Яком был ближе к пилотированию, чем другие машины.
Будем один.
Да. На Яковлева посмотрели. Все, можно опускать. Ну, а мы завершаем свою программу, прощаемся на неделю. Цена победы продолжается. До встречи в следующей неделе.
Всего доброго.
До свидания, спасибо.
Александр Михайлович Василевский, блестящий стратег, один из самых ярких и образованных военачальников Великой Отечественной, герой Сталинграда, Курской дуги, Маньчжурской и многих других операций. Хвалебных оценок в адрес Василевского, которые звучали и продолжают звучать, не меньше, чем у самого маршала Советского Союза наград. Александру Василевскому везло. Во многом именно удача помогла ему построить поистине головокружительную карьеру. Та же удача и спасла ему жизнь, ведь иначе не объяснишь то, что Василевский не попал в мясорубку репрессий конца 30-х. Хотя все основания стать врагом народа у него были. Офицер царской армии, сын священника, да и сама чистка вооруженных сил, казалось, не могла обойти его стороной, после чего он последовал бы вслед за Тухачевским, Примаковым, Корком и другими, чьи лекции он слушал в Академии Генштаба или в подчинении которых в разное время в той или иной степени находился. Впрочем, не исключено, что не только удача спасла Василевского. Важное знакомство, которое прошло через всю его жизнь, могло сыграть здесь решающую роль. Борис Михайлович Шапошников, он принял Василевского в Генштаб, именно он взял его под опеку. Шапошников всячески продвигал Василевского, и именно он, кстати, представил будущего маршала Сталину, тем самым предопределив его дальнейшую судьбу. В своих мемуарах маршал Баграмян пишет, что Василевский был лишен всего того, что принято называть честолюбием или тщеславием, но своего, судя по всему, Василевский старался добиваться всегда. Он был близок к Сталину. Очевидцы пишут о том, что Василевский в годы войны, правда, не в первые ее годы, но все же был одним из немногих, кто спорил со Сталином и доказывал правоту своих тех или иных штабных решений, за что даже был однажды обвинен в своей корысти, дескать, вымогает уставки и резервы на свои оперативные направления. Доверие Сталина к Василевскому, видимо, было очень велико. Накануне войны в составе правительственной делегации он в качестве военного эксперта ездил в Берлин в годы Великой Отечественной, общался со Сталиным ежедневно. Тот ему лично установил часы отдыха, а у себя в мемуарах сам Василевский писал о том, как Сталин интересовался его отношениями с родителями, заставив помириться с ними. Собственно, показательно и то, как резко карьера Василевского изменилась после смерти Сталина. Два раза с небольшим перерывом он был заместителем министра обороны, а уже в 1957-м был уволен в отставку по болезни с правом ношения военной формы.
Программа «Цена победы».
Гражданские дела повышены.